Часть вторая. Император мороженого. Зовите крутильщика толстых сигар, того, что покрепче, и пусть он взобьет молочной пены сладострастный мед. Пусть девчонки привычно нарядятся так, чтобы видом своим обольщать всех подряд, а юноши пусть явятся с цветами, но не в венках, а будто для свиданий. Пусть сущий изгонит вечный страх сомнений. Есть только один император мороженого. Откройте старинный комод деревянный, точно без ручек. Оттуда достаньте ту самую простынь, на которой она вышила три павлиньи хвоста. Ей тело накройте, но не беда, коль будут видны огрубевшие ноги. Ей не страшны уж людские тревоги. Луч света от лампы разгонит пустение. Есть только один император мороженого. Уоллес Стивенс. В колонне есть отверстие. Ты видишь королеву мертвых, Георгос Сеферис. Глава восьмая. Бен. Три. Первое. Должно быть, в дверь барабанили уже давно, поскольку сквозь сон он слышал стук, но никак не мог заставить себя проснуться. На улице было темно, и, потянувшись за будильником узнать, который час, он случайно уронил его на пол. Бену стало не по себе. «Кто там?» — крикнул он. «Это Ева. Мистер Мирс, вас к телефону!» Он встал, натянул брюки и открыл дверь. Заспанная Ева Миллер в белом махровом халате выглядела встревоженной. Они посмотрели друг на друга, и он подумал, кто-то заболел или умер. Звонят по межгороду?
«Нет, это Мэтью Берг».
Однако это известие его отнюдь не успокоило. «Сколько сейчас времени?»
«Пятый час. Мистер Берг очень взволнован».
Бен спустился вниз и взял трубку. «Мэтт, это Бен». Мэтт дышал с таким трудом, что было слышно даже в трубке. «Вы можете приехать, Бен? Прямо сейчас?» «Ладно. А что случилось? Вы заболели?»
«Не по телефону. Просто приезжайте».
«Буду через 10 минут».
«Бен!»
«Да».
«У вас есть распятие? Или медальон святого Христофора? Что-нибудь в этом роде?»
«Черт, нет, я баптист. В смысле, был баптистом».
«Неважно. Приезжайте. И поскорей».
Бен повесил трубку и быстро вернулся наверх. Ева стояла, опираясь на перила, на ее лице была написана тревога и нерешительность. С одной стороны, ей хотелось узнать, что случилось, а с другой она не желала вмешиваться в дела постояльца.
«Мистер Берг заболел, мистер Мирс?»
«Говорит, что нет. Он просто попросил меня... скажите, а вы католичка?»
«Мой муж был католиком».
«У вас есть распятие или четки? Или медальон со святым Христофором?»
«Ну, в спальне есть распятие мужа. Я могла бы...»
«Я вас очень прошу». Она направилась по коридору, шаркая шлепанцами по вытертому ковру. Бен вернулся в свою комнату, натянул вчерашнюю рубашку и сунул в туфли босые ноги. Когда он вышел, Ева уже ждала в коридоре с распятием в руках, тускло отсвечивавшим серебром.
«Спасибо!» — поблагодарил он, забирая распятие. «Это вас мистер Берг попросил прихватить?»
«Да». Она нахмурилась, теперь уже окончательно проснувшись.
«Но он не католик!» «Да и в церковь, по-моему, не ходит».
Он не стал ничего объяснять.
«Ясно», —
понимающе кивнула Ева.
«Пожалуйста, обращайтесь с распятием осторожно. Оно мне очень дорого, как память».
«Обещаю», — заверил он.
«Надеюсь, что с мистером Берком все в порядке. Он хороший человек».
Бен спустился вниз и вышел на крыльцо. Распятие он держал в правой руке. Чтобы было удобно достать из кармана ключи от машины, Бен не стал перекладывать его в левую руку, а повесил на шею. Серебряный крест уютно скользнул под рубашку, и Бен, садясь в машину, едва ли заметил, что ему стало спокойнее. Второе. Все окна на первом этаже дома Мэтта были залиты светом, и когда фары машины, свернувшей на подъездную дорожку, осветили фасад, Мэтт открыл дверь и вышел на порог. Бен, готовый почти ко всему, направился к дому быстрыми шагами. Его поразило выражение шока на лице учителя. Мертвенно-бледный, губы тряслись, а широкие раскрытые глаза будто застыли.
«Пойдемте на кухню», — выговорил Мэтт.
Бен вошел в дом, и на его груди блеснул крест. «Значит, нашли распятие?»
«Оно не мое, а Ева Миллер». «Что случилось?»
«На кухню!» —
повторил Мэтт, и, проходя мимо лестницы, ведущей на второй этаж, бросил взгляд вверх и, казалось, чуть отшатнулся. На кухонном столе, за которым они еще совсем недавно ели спагетти, теперь стояла чашка с кофе и лежали два неожиданных предмета — старинная Библия на застежках и револьвер 38-го калибра.
«В чем дело, Мэтт? На вас лица нет. Может, мне все это померещилось?» «Но, слава богу, вы приехали!»
Он взял револьвер и начал рассеянно вертеть его в руках.
«Так расскажите и положите револьвер. Он заряжен?»
Мэтт послушно вернул оружие на место и провел рукой по волосам.
«Да, заряжен. Хотя не думаю, что от него была бы польза. Разве что пустить себе пулю в лоб».
Он хрипло засмеялся, но смех вышел невеселым и похожим на хруст битого стекла.
«Прекратите!»
Резкость команды, похоже, вывела Мэтта из оцепенения. Он помотал головой, как делают животные, отряхиваясь после холодного душа.
«Наверху у меня мертвец», — сообщил он.
«Кто?»
«Майк Райерсон. Он работает на город. Ухаживает за кладбищами».
«Вы уверены, что он мертв?»
«Не сомневаюсь, хотя и не видел его. Не хватило духу. Потому что, с другой стороны, он, может быть, вовсе и не мертвым».
«Мэтт, что за глупости?»
«Думаете, я этого не понимаю?» «Да, звучит как полный вздор. А то, что я думаю, сплошное безумие. Но кроме вас я ни к кому не мог обратиться. Во всем городе вы единственный, кто может...» «Может...»
Мэтт помотал головой и начал заново.
«Мы с вами говорили о Дэнни Грике».
«Да?»
«И как он мог умереть от злокачественной анемии? Как говорили в старые времена, он просто угас».
«И что?»
«Майк закапывал его могилу. И Майк нашел собаку Вина Пьюрингтона, нанизанной на решетку ворот кладбища Хармони-Хилл. Вчера вечером я встретил Майка Райерсона в заведении Делла и...»
«Третье.
И я не смог заставить себя войти», — закончил рассказ Мэтт. «Просто не смог. Я просидел на кровати почти 4 часа. А потом, как вор, пробрался вниз и позвонил вам. Ну, что вы об этом думаете?»
Бен снял распятие и теперь задумчиво теребил тонкую блестящую цепочку, которую положил на стол. Было почти 5 часов, и небо на востоке начало розоветь.
«Я думаю, что самое правильное — это подняться наверх и посмотреть. Сейчас, когда светает, все это кажется каким-то дурным сном сумасшедшего», — натянуто засмеялся Мэтт. «Надеюсь, что так оно и есть. И Майк благополучно спит сном младенца.
Так пойдемте и проверим».
«Хорошо»,
— согласился учитель, сделав над собой усилие, перевел взгляд на стол и умоляюще посмотрел на Бена.
«Конечно», — кивнул тот и надел цепочку с распятием Мэтту на шею. «Мне с этим как-то спокойнее», — виновато засмеялся он. «Как считаете, мне позволят его оставить, когда повезут в психушку?
Хотите взять еще и револьвер?»
«Нет, это лишнее. А то, не дай бог, еще отстрелю себе случайно причинное место».
Они поднялись по ступенькам на 2-й этаж. Бен шел первым. Наверху была маленькая площадка с 2 дверями, расположенными друг напротив друга. Одна была открыта, и из нее сочился свет настольной лампы, падавшей на рыжую ковровую дорожку.
«Нам нужна другая комната», — пояснил Мэтт.
Бен прошел ко 2-й двери и остановился. Он не принимал рассказ Мэтта всерьез, но неожиданно для себя ощутил вдруг приступ животного страха. «Ты открываешь дверь, а там он свисает с балки, и его лицо уже опухло и почернело, а затем вдруг глаза распахиваются и выкатываются из глазниц, и он видит тебя, и он рад, что ты пришел». Воспоминания нахлынули на него с такой ясностью, что он на мгновение, утратив всякую связь с реальностью, замер от ужаса. В ноздри ударил запах сырой штукатурки и крысиного помета. Казалось, что самая обычная, покрытая лаком дверь в гостевую комнату отделяет его от преисподней. Бен повернул ручку и толкнул дверь.